«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В ночь на пятницу, по-моему, впервые на моей памяти, когда ночью Центр избирком утвердил итоги выборов в Государственную Думу, которые прошли в минувшее воскресенье. Затем все участники этого заседания переместились в Кремль, к президенту страны, который поздравил новых, а может быть и даже отчасти всех старых, руководителей думских фракций и назвал выборы легитимными. К сожалению, среди них не было нашей гости, председатель партии «Яблоко» Эмилии Слобуновой. Добрый вечер, Эмилия Эдгардовна.
Добрый вечер.
А почему вы считаете выборы нелегитимными?
Ну, конечно, не потому, что наша партия получила такой результат.
Напомните, какой?
1,99. 1,050,335 избирателей проголосовали за нас. И в первую очередь я хочу сказать слова благодарности этим замечательным, смелым людям. Целый миллион человек заявили во время этих выборов, что они не поддерживают существующий внешнеполитический курс, они выступают против войны с Украиной, они за смену власти в стране и вообще поддерживают все те вещи, с которыми выступала наша партия. Но мы понимаем, что реально таких людей гораздо больше, но об этом, наверное, мы будем говорить в ходе нашей программы. Итак, почему мы не признали эти выборы, о чем я и сообщила сегодня ночью на заседании Центральной избирательной комиссии. Конечно, не потому, что у нас вот такой результат голосования, а для этого есть другие, гораздо более еще такие серьезные фундаментальные основания. Их целых два. Первое основание – это крайне низкая явка на выборах в Госдуму в этом году. Впервые на выборах приняли участие меньше 50% избирателей. 47,78, если я там правильно помню эти сотые. И, соответственно, впервые в новой истории России Государственная Дума избрана вот таким меньшинством, что не позволяет рассматривать наш парламент как подлинно народное представительство. Это первое основание. Второе основание – это масштабные фальсификации, нарушения в ходе голосования, да и в целом в ходе избирательной кампании.
И даже
вот это первое основание, может быть, не стало бы таковым для того, чтобы не признать эти выборы, если бы не было вот этих самых масштабных нарушений и фальсификаций. Причем, что особо хотела бы подчеркнуть, то, что вот и первое основание, о котором говорила, низкая явка, она связана с тем, как власть действовала на этапе подготовки к этим выборам. То есть это сознательная, можно сказать, операция по занижению явки, по отвлечению внимания населения от этих выборов. Причем это такая была сложно устроенная, многоходовая, заранее тщательно спланированная операция, которая заключалась в том, что и перенесены были сроки, да, единый день голосования, сложная лепестковая нарезка, которая коснулась большей части округов. У нас только 32 субъекта, которые являлись округами мажоритарными, они не испытали на себе все прелести, ну и, соответственно, кандидаты все прелести этой нарезки. Это и то, что кампания была объявлена президентом в последний день,
конечно,
согласно закону.
Партии перенесли съезды свои.
Да, и пришлось кому-то переносить съезды, что сократило сроки кампании. И можно этот список продолжать, я думаю, что многие прекрасно знают. То есть это были сознательные действия, направленные на то, чтобы снизить явку на выборах. Достаточно информационной кампании не было. За два месяца до выборов 50% населения вообще не знали, что в стране будут выборы, когда эти выборы, куда эти выборы. То есть осведомленность была низкой. Ну, насколько по открытым данным я располагаю информацией, что порядка 20 миллионов рублей Центральная избирательная комиссия получила на вот информирование избирателей о предстоящих выборах. Но мы понимаем, что такое 20 миллионов рублей для нашей страны. И, конечно, масштабное информирование о предстоящих выборах провести на эти средства было невозможно. Поэтому мало того, что явка низкая, а то, что это есть результат целенаправленных действий. В совокупности с предпринятыми нарушениями в ходе голосования это дает уже вот полное основание к тому, чтобы эти выборы не признавать.
Давайте о нарушениях послушаем тогда Елену Бабченкову, сопредседателя общественного движения «Россия выбирает» и координатора корпуса наблюдателей за чистые выборы. Она считает, что нарушения были.
Если сравнивать эти выборы с аналогичными выборами в 2011 году, то градус нарушений на этих выборах значительно ниже. Нарушений намного меньше, и качество нарушений, оно другое. То есть нарушения в основном носили процессуальный характер, за исключением отдельных. Что еще важно отметить, легитимность складывается не сколько из количества нарушений, сколько из последующей реакции на них. Стоит отметить, что вот сейчас мы видим, если нарушение совершается, мы видим надлежащую правовую реакцию со стороны правоохранительных органов и избирательных комиссий в большинстве случаев. Мы признаем данные выборы легитимными, но при этом есть, тем не менее, ряд проблем, над которыми нужно работать. Волеизъявление граждан, оно соответствует результатам выборов, но при этом были нарушения, и, конечно, в идеале их тоже быть не должно.
А были ли равными условия для предвыборной агитации?
Я не готова согласиться с тем, что эти условия были равными. А то, как были организованы дебаты, и нужно сказать, что и тематика дебатов вообще не обсуждалась с представителями партии. Ее формировали сами средства массовой информации, поэтому какие-то темы повторялись и неоднократно, а какие-то проблемы вообще выпали из поля зрения в ходе дебатов.
Какие-то надуманные были проблемы.
Да, были в том числе и надуманные. Например, состояние сельского хозяйства, но его можно было коснуться только в аспекте поставленного вопроса о продовольственной безопасности. Вопросы культуры, они вообще выпали из образования. Состояние науки и проблемы науки, они тоже не нашли отражения. Поэтому вчера в особом мнении представитель ЦИК от Коммунистической партии заявил, уже привел статистику того, что эфирного времени у правящей партии было значительно больше, чем у представителей других партий. Сами дебаты, они, сам их формат, да, когда там по 1,5-2 минуты, от силы 4 минуты предоставлялось каждой стороне, они не позволяли как-то развернуто представить позицию так, чтобы люди смогли ее как-то осмыслить и услышать аргументацию. Аргументацию развернуть было невозможно, поэтому очень многие участники вынуждены были уж просто напоминать там номер своей партии в бюллетене или говорить какие-то еще там те ключевые слова, с помощью которых можно будет опознать эту партию во время голосования. Поэтому, это несерьезно, тогда как правящая эта партия имеет ресурс этих каналов за пределами
дебатов.
Конечно,
многие, кто при должностях чиновники, они просто как функционеры там выступали, якобы никак они...
Конечно.
Никак кандидаты.
Причем должна заметить, что в регионах зачастую некоторые телекомпании, радиокомпании, которые находятся в частной собственности, они не заявлялись вообще на освещение избирательной кампании по договоренностью с своей региональной властью. И в то же время в формате своих текущих программ и передач они предоставляли время именно для представителей правящей партии, тогда как все остальные не имели вообще доступа и на платной основе к этим ресурсам.
Давайте послушаем тогда, как было дело в Новосибирске. У нас на связи Егор Савин, председатель Новосибирского отделения партии Народной Свободы. Добрый вечер, Егор.
Добрый вечер.
Каковы были наиболее типичные нарушения в вашем городе?
Я вообще считаю, что нарушения начинаются задолго до дня голосования. И начинаются они с неравным доступом к СМИ, что мы видели не только в Новосибирске, но и на, в принципе, на, на федеральном уровне. В Новосибирске было замечено, что сами избирательные комиссии работали на партию власти. Вот. Я находил участки, где, с моей точки зрения, избирательные комиссии развешивали агитацию на избирательных участках, за, в частности, за и за партию ЕГЭ.
Давайте сейчас восстановим связь. Может быть, лучше по телефону Егору позвоним. А у нас еще на связи еще один участник нашей беседы. Сергей Шпилькин, эксперт по выборам. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Да, вот мы читали ваши выкладки, что было вброшено не менее 12 миллионов бюллетеней. На чем они основаны? Вам слово.
Ну, насчет не менее, это ваше добавление?
Да.
Это оценочная величина? Плюс, возможно, отклонение как в плюс, так и минус, я бы лучше сказал. Основана она на следующем, что опыт анализа этих и всех прочих выборов, всех прошлых выборов, начиная с, скажем, 1999 года примерно, как минимум, для которых у нас доступны данные по избирательным участкам, показывает, что величины, такие величины, как явка и уровень поддержки партии, это достаточно плавные функции, так сказать, региона. Это означает, что если у вас на двух соседних участках явка различается в два раза, это обычные, то этому должны быть какие-то очень серьезные мотивированные, очень серьезные причины. Например, один из этих участков там больница, в которой голосуют все, кого обошла медсестра с урной. А на обычных жилых участках такого случаться не должно.
А было, да?
А бывает. И бывает регулярно. И этот факт подтверждается многократными разнообразными доказательствами, начиная от подсчетов с помощью КАИБов, автоматизированных средств урн, в которые гораздо труднее бросить бюллетень, чем куда-нибудь. Подтверждается, например, неоднократно проведенными подсчетами голосующих по видео, как это было сделано, например, для выборов 2012 года группой наблюдателей в Казани, которые отсмотрели сотню видео и обнаружили, что явка в Казани не 80%, как в официальных данных, а 45%, например. Короче, утверждение состоит в том, что если мы видим, как на каком-то участке одновременно наблюдается повышенное голосование за «Единую Россию» и примерно на ту же величину, на какую завышены голоса за «Единую Россию», увеличена явка, это означает, что, скорее всего, эти голоса туда добавили руками.
Сергей, а можно на основании ваших выкладок попадать в суд и потребовать опротестовать эти итоги выборов?
Нет, ну, вы, кажется, мы, то есть все недавно были свидетелями того, как Элла Александровна Памфилова сказала, что видео вброса не является доказательством. И в некотором смысле она была права, потому что видеокамера, которой было сделано видео, не является сертифицированным прибором, по-видимому. Вот. Я думаю, что на таком уровне судебной практики, насколько я помню, в 2011 году результаты выборов были отменены, в 2012 году, по-моему, на одном участке, несмотря на массовое количество видео. Бедному Чурову пришлось даже объяснять, что эти видео сняты на конспиративных квартирах и размещаются на американских серверах и так далее. Но вот из всей этой массы видео вышла примерно одна отмена выборов в Дагестане.
Да, мы помним,
так что я думаю, что это нереально. И главное, что я не считаю, что это вообще важно, потому что гораздо важнее понимать, что именно происходит в избирательной системе, какого масштаба там имеется дефект, и хотя бы каким-то образом строить образ будущего, в котором этот дефект будет устранен.
Спасибо, Сергей, оставайтесь на связи. Сейчас давайте дадим слово Эмилии Эдгардовне. Как вы считаете, это достаточно, чтобы и вообще ваша партия будет подавать в суд?
Мы сейчас рассматриваем вопрос. У нас еще поступает информация от наших коллег. Я вот, кстати, хотела привести сейчас маленький, буквально вот свежий пример. Только что из Татарстана получила информацию по двум участкам. Оба находятся на территории одного учреждения школьного, а можно сказать, через стенку. На одном наблюдатель был, на втором наблюдателя не было. И вот разница. Это один район, в котором живут люди где-то с застройка 70-х годов. Там, где наблюдатель, явка 48%, где наблюдателей нет, явка 68%. При этом за «Единую Россию» на 30% выше голосования, на даже 35% на участке, на котором нет наблюдателя. А там, где наблюдатель есть, у партии «Яблоко» 4, около 5%, там чуть меньше 5%, у «Парнаса» 1,65%, у остальных там маленьких партий какие-то там 0,5%, что-то еще есть. А там, где наблюдателя не было, у «Яблока» 0,0%, у «Парнаса» 0,0%, у партии «Роста» там было тоже где-то около 2, здесь все по нулям, все остальные партии по нулям. Разница один в один сходятся коммунисты, а у ЛДПР значительно ниже процент там, где не было наблюдателя, у «Справедливой России» в 2 раза выше. И у «Единой России» вот порядка 35% плюсом. То есть два, можно сказать, идентичных через стенку участка. Вот такая разница. Очень показательно. А наши коллеги вот сейчас в Татарстане, оценивая ситуацию, находясь внутри региона, они считают, что вот у нашей партии украдено где-то от 50 до 70 тысяч голосов. Но это по их оценкам, вот то, как они видят изнутри. Что уж там у других партий происходит. Вот на примере...
Это в Казани, да?
Это в Татарстане. Я еще не успела выяснить, где именно, в какой части. Номера участков у меня есть. Вот мы сейчас будем вот там с этим разбираться.
А там КАИБы стояли или там вручную?
Не знаю пока, каким образом. Но поступает информация о том, что даже там, где стояли КАИБы, например, и в Саратовской области, пересчет потом осуществлялся и вручную после этого. С КАИБами вообще какая-то волшебная история. Вот на примере там, в том числе и Карелии, у нас возникает много вопросов, и сейчас они поступают вообще из разных регионов. Что-то, какие-то там очень странные вещи происходили на территориях, где установлены были КАИБы. Но удастся ли это как-то узнать и насколько будут доказательными даже и полученные факты, об этом пока говорить не приходится.
Давайте еще раз дадим слово Егору Савину, Новосибирск. Егор?
Да, слышно.
Да, теперь говорите, вот какие наиболее типичные были нарушения в вашем городе, и вы сказали, что они начались задолго до дня голосования. Вам слово.
Да, конечно, они начались задолго до дня голосования. Ну, во-первых, административный ресурс был использован на все 100%. Началось с того, что доступ к избирателям. У кандидатов партии власти был доступ к избирателям во всех государственных учреждениях, во всех крупных организациях, о чем представители, допустим, «Парнаса» могли только мечтать. Были, в частности, в школах и в больницах, в поликлиниках проводились не по одной, а по несколько встреч с кандидатами от партии власти. Были замечены участки избирательные, где избирательные комиссии тоже работали на партию власти, в частности, они развешивали агитацию. Вот на одном из участков, недалеко от моего дома, там проживает этот дом ветеранов труда, проживают люди в пансионате. И я за несколько дней до выборов заметил, что на избирательном участке, что законом запрещено, была развешена агитация за Карелина. Это был мой конкурент «Единой России». И избирательная комиссия делала вид, что как бы, ну, знаете, как бы, ну, все в порядке. Кроме того, еще у нас интересный случай произошел в Новосибирской области. «Единая Россия» поздравила всех школьников 1 сентября и подарила им агитационный материал за себя. В частности, мой ребенок пошел в первый класс и получил школьное расписание с агитацией за «Единую Россию». Я написал по этому поводу жалобу, был на рассмотрении, мне сказали, ну да, это нарушение, и мы готовы и вашу агитацию распространить, но только в тех местах, где вы докажете, что это распространение было. Ну, то есть фактически, вот у меня есть достоверно, что это было в одном классе, но учитывая тираж и поступающие данные там с других классов, можно понимать, что это произошло по всей области. Вот. Можем ли мы представить, чтобы агитация, допустим, за меня, за Савина Егора, представителя Парнаса, или, в принципе, агитация Парнаса была так вот распространена, это, конечно, вещь немыслимая.
А сколько вы получили, ну, Егор, процентов?
Я получил где-то чуть больше 3%.
А Карелин?
А Карелин около... между 40 и 50, что-то 40 чем-то, не помню точно.
Спасибо, давайте вам дадим еще слово в течение нашего эфира. Кстати, Эмилия Эдгардовна, как вы считаете, вот это наиболее такой типичный случай или это какое-то исключение от Новосибирска?
Нет, это абсолютно типичная ситуация. По этому поводу жаловались абсолютно все, что административный ресурс...
Ну, так надо, с 1 сентября, но так никогда не делали.
Нет, это достаточно уже давно партия власти это использовала такие возможности. А вот то, что касается ограниченности доступа к избирателям и возможность попасть в трудовые коллективы, она была исключена абсолютно для всех такая возможность, кроме вот партии власти. То, что касается вот нарушений, ну, вернее, не нарушений, а барьеров, которые имели остальные партии в период, предшествующий дню голосования, я бы хотела еще отметить это препятствие в размещении всей наглядной агитации. Билборды, баннеры, места для размещения, все, конечно, находятся под контролем администрации местного самоуправления. И вот здесь огромное количество поступало жалоб. Мы только отправили еще до дня голосования жалобу, которая касалась 58 ситуаций в различных регионах. Это у нас была обобщенная жалоба по этому поводу. Например, из Орловской области у нас более 20 поступило вот таких жалоб, что просто не согласовывают ни размещение там баннеров, ни пикеты, с которыми планировали в полевую кампанию выходить. Поэтому это обычная история, конечно.
Да, у меня в подъезде, например, только Николай Николаевич Гончар там правил безраздельно всех остальных.
Да,
уничтожали,
да,
уборщицы,
да,
дворники, да. Знали, кто как выглядит. Давайте послушаем мнение Елена Бобченкова, если председатель движения «Россия выбирает», который считает, что самые серьезные нарушения были на муниципальном уровне.
Самые серьезные нарушения – это вопросы, которые были зафиксированы, да, и мы уже знаем, что порядка, по-моему, на 19 избирательных участков результат выборов признан недействительными. То есть там, где были действительно нарушения, там, где были те нарушения, которые способны повлиять на волеизъявление граждан на определенном избирательном участке, результаты по данным участкам были отменены, чтобы вот эти результаты, которые, ну, непонятно, там, правильные они или нет, чтобы на общую картину они в целом не повлияли. Ну, два варианта. Либо люди просто уже по привычке сами решают, зачем-то на это идти. Либо, что очень часто встречается, такие нарушения, как правило, на выборах, где выборы в Госдуму совмещены с муниципальными выборами. Соответственно, там есть некий интерес у властей, местных кандидатов, и, возможно, они просто договариваются с членами комиссии, что-то им обещают на совершение правонарушения. А члены комиссии в большинстве своем это, к сожалению, не юристы, и они зачастую даже не понимают ответственность, которая предусмотрена за то действие, которые их там просят совершить.
Давайте Егора Савина спросим. Егор, есть ли вам смысл подавать в суд, или вы решили, что уже нет вообще даже на основании продолжать борьбу?
Ну, по одному из участков мы сейчас готовим исковое заявление, будем подавать в суд как раз по Доме ветеранов труда Калинина. У нас были к тому же выборы в муниципалитете в городе Перский, куда я баллотировался в качестве кандидата городского совета.
Так.
И если бы не рисованы результаты вот в этом пансионате именно Калинина, то у меня первое место. То есть я фактически, у меня украли мой кандидатский, мой мандат в городской
депутатский
совет.
Уже? Не кандидатский?
Депутатский, да. Депутатский мандат в городской совет Бердска.
Да, тогда и есть смысл, сейчас... конечно, да? Правильно я понимаю?
Конечно.
Да-да, продолжайте, Егор.
Да, мы будем пробовать подавать в суд, но, честно говоря, с нашим нет мне особой надежды на суды. Ну, хоть что-то сделаем. Попробуем.
Давайте Сергею Шпилькину дадим слово. Сергей, вот вы слышали, какие есть типичные нарушения. Как по-вашему, они были... вот Александр сказал, что приводите мне примеры. Вот разве этих примеров недостаточно вам слова?
Ну, во-первых, я хотел бы прокомментировать для начала комментарий Елены Бабченковой.
Давайте,
на тему того, что примерно на 19 участках уже отменены результаты. Ну, типичный размер вброса, хорошо, у нас участок 1500 человек среднестатистический, да, ну, предположим, даже типичный размер вброса, пусть 300 голосов, ну, 500, хорошо, очень большой вброс. Вот, у нас 11 миллионов подозрительных голосов в статистике, это не 19 участков, это 2000 участков с лишним, как минимум. На самом деле вбросы поменьше, среднестатистические. Но масштаб бедствия не измеряется единицами участков, и ситуация не исправляется единичными случаями. Тут требуются, извините, массовые действия. Вот один пример, хороший пример массового нарушения. Это ситуация в Саратове, где на половине примерно участков, едва ли не на половине участков города, нарисовали одно и то же число. В качестве явки и в качестве процента голосов за Единую Россию. Как известно, Саратов – родина Вячеслава Володина.
Да.
Да, и, видимо, для...
Да, ему что, приятно так, сделать, да.
В результатах голосования нарисовали числа, которые не могут совпасть случайным образом с такой вероятностью, что люди уже затрудняются находить... Как сказать, образы для сравнения. То ли это время жизни Вселенной, то ли еще что-то. Но вообще вероятность настолько мала, что представить ее себе невозможно. И при этом Элла Александровна сказала, что это так и может быть.
Да, я помню, когда-то тут на каких-то выборах, помните, там первая была во всех субъектах Федерации, первая по списку была в результате жеребьевки «Единая Россия». Они сказали, что теория вероятности исключает такую возможность. Они сказали, нет, может быть. Вот у вас наиболее перспективный был Дмитрий Гудков, болели за него до последнего, да. Потому что многие за океаном за него голосовали. Как по-вашему, какие там применили вот методы административного ресурса, чтобы не допустить его в Думу? Я так понял, что там прошел Онищенко, да?
Да, там прошел Онищенко. Ну, достаточно много грязных технологий использовалось, черного пиара. Если я правильно помню, за два дня где-то до дня тишины, или даже, наверное, это была пятница 17-го, с утра стало поступать очень много звонков и информации о том, что в его округе у многих автолюбителей лобовые стекла автомобилей были заклеены плакатами с его фотографией, от его имени, о том, что, ну, если я правильно помню, там вернем Крым, отменят санкции. По-моему, вот такого рода там содержание, да. И мало того, что содержание этого плаката, а кроме того, представьте, подходит человек утром к своему автомобилю, и все тут клеем замазано лобовое стекло, и какое-то вызывает раздражение. То есть и газеты выходили, и листовки у Дмитрия Гудкова. То есть там была атака очень мощная предпринята для того, чтобы не допустить единственного независимого депутата Госдумы шестого созыва.
Проиграл в результате? Немного, по-моему, да?
У него, если я боюсь, сейчас точно не вспомню, но порядка где-то 9, по-моему, там процентов. У самого Дмитрия 20,39%. У Онищенко там где-то порядка там 30, по-моему.
Понятно. Давайте дадим слово Егору Савину опять. Егор, значит, вот мы поняли, что не пускали оппозиционеров в Новосибирске. А как действовали вот местные власти, придержащие? Грубо? Или они старались все-таки учитывать, так сказать, конъюнктуру момента, что сейчас приказано не фальсифицировать?
У нас не было, конечно, таких больших сбросов, как по всей стране, или как у наших соседей, допустим, в Кемеровской области. По нашим подсчетам, есть подозрение, что в Новосибирской области бросили около 10 тысяч бюллетеней. Вот, но это немного по сравнению с другими соседями. Вот, если еще после муниципального выбора, то у нас появилось такого большого количества подкупа избирателей я себе даже не мог представить, что здесь видел. У нас и дороги ремонтируют, тротуары закатывают, детские площадки строят. В каждом дворе прошло по несколько праздников детских. И почему-то избирательная комиссия делает вид, что этого нет. Ну, я понимаю, что это достаточно тяжело доказать, но даже никаких попыток со стороны избирательной комиссии не было, чтобы это пресечь. Вот. Кроме того, велась большая работа с пенсионерами и с другими людьми, которые социально зависят от государства. То есть службы эти очень прошли по каждому этому человеку и объяснили, за кого нужно голосовать. То есть у многих кандидатов не было шанса проиграть никакого вообще. Вот. И вот возвращаясь вот к пансионату труда имени Калинина, это участок, где за меня голосовали как за кандидата в городской совет, там голосовали люди, которые бы сами никогда не пошли на избирательный участок. Многие из них являются лежачими больными. Соответственно, от них нет заявлений о голосовании вне участка. Они никому устно об этом не говорили, чтобы там вызвали избирательную комиссию на участок. Там просто по списку собеса к этим людям пришли, соответственно, с избирательной комиссии. Многие из них страдают деменцией. Они вообще не понимают, что происходит в стране, в городе. Просто люди годами лежат на койках. Вот. И их наблюдателей не взяли во время хождения по палатам, но я просто понимаю, и у меня есть данные, что сама избирательная комиссия помогала этим людям, ставила за нужного человека. Вот. Я вот сейчас собираю как бы свидетелей, собираю информацию о том, что были вот такие нарушения. Вот по этим нарушениям планирую подать в суд на днях.
Да, Сергей Шпилькин, вопрос. А вроде бы отменили досрочное голосование, но зато больше голосов теперь на дому собрали. Как, по-вашему, это компенсировало одно другое? Вам слово, Сергей.
Ну, я не отслеживал конкретно голосование на дому, еще не успел. Это, в общем, материалы эти выборы дали, я думаю, что на год анализа вперед. Вот. Но некоторые вещи стоит отметить. Да, я, например, посмотрел, как голосовали на участках с КАИБами в Уфе, в городе. Вот КАИБ отличается тем, что в него неудобно выбрасывать. Это не урна, с которой можно снять крышку и кинуть пачку. Его, если это выбрасывать, то надо кормить по листочку. Ну так вот, на участке, например, номер один города Уфы, где стоял КАИБ, в дома проголосовало больше народу, чем на самом участке. 360 человек, по-моему. Людям нужно дать приз за бег с препятствиями, потому что обойти 360 человек с переносной урной за день – это героический поступок. Вот. Ну, кстати, именно именно домашнее голосование, похоже, использовалось для подращивания явки в ситуации с КАИБами. Потому что иначе явка без домашнего голосования в Уфе в КАИБах была где-то от 25 до 35%. То есть крайне низкая. И это в городе, где вообще неприлично показывать явку ниже 50%.
Эмилия Эдуардовна, я так понял, что живучие все карусели, все это до сих пор есть. Ничего не изменилось?
Не только не изменилось, а только совершенствуются и развиваются все эти технологии. Причем вот то, что касается домашнего голосования, нужно заметить, что в ряде случаев наблюдатели, которые следовали вместе с представителями комиссии, выезжающими или выходящими с урнами, обратили внимание на то, что количество людей, которые готовы действительно проголосовать на дому, значительно меньше, чем количество заявок. То есть это явно, ну, грубо говоря, липовые заявки. Конечно. Потому что по многим адресам люди вообще не открывали двери, там вообще не обнаруживалось живущих. Да, и явно вот эти липовые заявки делались для того, чтобы таким образом осуществлять именно вот эти самые вбросы. Более того, вот речь шла о подкупе избирателей. Есть и очень такие сложно выстроенные схемы. Например, в одном из регионов по результатам, ну, с использованием, так скажем, праймерис «Единой России», выстраивалась база тех людей, которые приняли участие в праймерис. Там же есть все их данные. С ними затем проводилась работа, с ними встречались, им платились деньги. Эта схема 5 плюс 3 называется. Вот в одном из регионов, пока не буду его называть здесь вслух. То есть этот человек получал 5000 за все те голосования, которые он должен будет сделать во время выборов в день голосования. Да. И плюс 3000 он получал за каждого, которого приводил и обеспечивал его голосование должным образом. Причем эти 3000 он мог делить там как угодно в долях тому, кого он привел, и какую там долю он мог оставить себе. И очень многие отмечают, что праймерис в первую очередь необходимы были для того, чтобы составить как раз вот ту базу людей, на которую потом опереться для обеспечения привода людей.
Егор Савин, вопрос. А в Новосибирске были карусели, или у вас этот уже механизм отошел в прошлое?
У нас вот на этих выборах мы не заметили каких-то больших каруселей, поэтому я не могу утверждать, что там были.
Вот у вас, по-моему, мэр-то коммунист Анатолий Локоть, правильно я понимаю?
Да, да.
Как вот он сейчас себя вот ведет относительно оппозиции? Потому что сам когда-то пользовался ее поддержкой, на ее плечах и стал мэром.
Ну, я эту оппозицию не поддерживал, потому что я считаю, что коммунисты ничем не отличаются от «Единой России». Вот, хотя вот ее поддержало «Яблоко» и другие партии. И, к сожалению, мои прогнозы оправдались. Как бы Анатолий Локоть, как говорится, всех своих помощников просто кинул. И все остались без должностей в мэрии и без ничего. Просто коммунисты забрали себе победу. И народ, избиратели это почувствовали. И в этот раз не проголосовали за коммунистов. Вот. То есть у них очень маленький результат. Область у нас выиграл ЛДПР.
Ага. У вас вообще первое место занял ЛДПР в области, да?
Нет, второе.
Но после Единой, да, понятно. Сергей Шпилькин вопрос. Сергей, вот как вы считаете, вот почему Кремль сделал однозначно ставку только вот на эти четыре партии и как-то ни вправо, ни влево не прошел в этот раз? Потому что после белоленточной революции считал, что как-то к либералам будет больше внимания, что ли, вот так скажем, и больше к ним, может быть, предпочтением будут какое-то оказывать. Ничего не вышло из этого. Вам слово.
Да. Я не специалист по мыслям Кремля. и ничего на эту тему не могу сказать. Но то, что ЛДПР явно обходит коммунистов, это видно вот по картинкам хорошо. Причем больше всего она их обходит как раз в центральной части графиков. Это означает, что она их обходит на нефальсифицированных участках. Есть ощущение, что это, в общем, довольно тревожный сигнал, когда ЛДПР идет вровень с коммунистами. Это означает, что примерно в половине мест ЛДПР популярнее, чем коммунисты.
А что здесь тревожного?
А тревожное здесь то, что, на мой взгляд, ЛДПР – это некое воплощение запроса на справедливость.
Так.
Если раньше этот запрос удовлетворялся неким чучелом советского прошлого, которое олицетворяет собой КПРФ, то теперь этот запрос олицетворяет ЛДПР с ее, в общем, лозунгами «ломай, круши» и «наше дело правое». Это гораздо более тревожная вещь, чем, скажем, то если бы «Яблоко» прошло в парламент.
Ну, по-моему, это беспринципная партия абсолютно, которая пойдет за сильным.
Одно дело, как ведет себя центральное руководство партии, другое дело, как ее воспринимают снизу. Вот снизу, мой опыт показывает, ЛДПР – это такая инстанция, куда можно обратиться за справедливостью, когда больше обратиться некуда. Это как братки в 90-х годах примерно.
Хочу напомнить, что Чуров был из ЛДПР.
Да.
Предыдущий глава Центра избиркома. Вот вам их кадры. Юлия Эдуардовна, какие выводы надо сделать? Когда вообще следующие будут выборы местные? Кстати, поздравим давайте тех, кто все-таки от «Яблока» прошел местные собрания. Перечислите их.
Да, у нас сформировались три фракции. Это законодательное собрание Республики Карелия. Там три депутата, и я в том числе. В законодательное собрание Санкт-Петербурга, там у нас два депутата. Это Борис Вишневский и Михаил Ломосов, руководитель нашего регионального отделения Санкт-Петербургского.
Резник не прошел, Максим?
Он уже давно не яблоко.
Да,
вот. И в Пскове Лев Шлосберг. Это то, что касается региональных парламентов. Кроме того, в городской совет, городская дума Перми у нас лидер списка пермского городского Надежда Агишева стала депутатом. И в Калининграде руководитель регионального отделения Александра Яковлева. А также в Московской области в трех городах и городских округах это Химки, три депутата у нас, это Звенигород, один депутат, и совет депутатов города Лобня, также молодая наша коллега Диана Яковлева.
Ну, прекрасно, поздравляем вас.
Да, спасибо.
Егор, а у Парнас какие-нибудь есть на местном уровне успехи?
Ну, только у меня вот украли победу. Вот.
И вы были ближе всех, да?
Да, мы не выставляли кандидатов в городские советы. Вот я единственный, кто пошел. И у меня была большая надежда, что я выиграю. Мы провели здесь большую работу. И вот если бы не рисованный результат Калинина при явке почти 90%, то на остальных участках у меня первое место.
Да, тогда мы, конечно, вам рекомендуем просто настоятельно подать в суд, чтобы это оспорить. А? И тогда, может быть, будут отменяются, да, те результаты, и по-новому проводится голосование, да?
Да.
Сергей Шпилькин, вопрос. Что бы вы рекомендовали вот тем, кто ясно стал жертвами фальсификации? Вам слово, Сергей.
Еще раз, я не специалист в процессуальных вопросах, и тут ничего не могу посоветовать. Я бы мог только всячески поддерживать независимых наблюдателей, потому что это единственная, как мне кажется, сила, которая способна удерживать выборную систему в приличном состоянии. Так что сейчас, наверное, постфактум делать уже почти нечего, а вот на будущее любой партии надо всеми силами поддерживать независимых наблюдателей. Я знаю, что «Яблоко» это делает много и плодотворно, и чем больше это будет продолжаться, чем больше усилий будет в это вкладываться, тем лучше. это вложение в будущее.
Спасибо, Сергей.
Я хотел бы, Владимир, добавить, что, к сожалению, обращение в суд не является у нас гарантией восстановления справедливости, в том числе вот и в этом вопросе у нас, к сожалению, и судебная система иногда используется для того, чтобы повлиять вообще на ход там избирательных кампаний. У нас есть яркий пример, это город Петрозаводск, где список Яблока на выборах в городской совет возглавляла Галина Ширшина, и позиции Яблока настолько сильные, и список во главе с Ширшиной был настолько силен, и было понятно, что это будет победа, и Яблоко на выборах в горсовет. И поэтому единственный способ, который был найден для того, чтобы избавиться от политического конкурента, это партия «Спойлер», которая обратилась с жалобой в суд на то, чтобы что якобы там вот в документах где-то есть какие-то там нарушения, не указали какие-то кандидаты, школу, которую закончили. Вот. Но если бы была указана школа, то придрались бы к тому, что детский сад не указан, да, в котором воспитывался. Да. А если бы был указан детский сад и школа, то тогда придрались бы к тому, что указали то, что не нужно указывать, и
да,
ни детский сад,
там,
ни школу,
да,
и так далее. А вот и в условиях, когда судебные инстанции у нас работают в тесной связке с исполнительной властью на местах и с губернаторами, то такие вопросы решаются легко. Я уже задолго еще до дня голосования, выступая там в ЦИКе, сказала, что лакмусом, будут эти выборы честными или не будут они честными в стране, является город Петрозаводск. Вот если список будет восстановлен и допущен этот список к выборам, тогда еще есть надежда вот рассчитывать на то, что выборы 2016 года могут быть честными. Но и Верховный суд Республики Карелия оставил в силе. На то и была сделана ставка, потому что по муниципальным выборам Верховный совет региона является потолком обращения. Дальше уже касация там в обычном порядке в течение полугода. Именно поэтому там попытались, но не рискнули снять наших кандидатов в законодательное собрание, потому что потом это апелляция в Верховном суде Российской Федерации, где было понятно, что по таким основаниям будут отвергнуты, да, и решения региональных судов. Поэтому, к сожалению, и суды у нас сейчас не являются помощниками. У нас такая вот тотальная система лжи сформировалась. И вот даже вчера, вот, вернее, это сегодня в начале этих суток на заседании Центральной избирательной комиссии, когда после вот моего заявления нашей партии о том, что мы не признаем результаты этих выборов, Элла Александровна там в сердцах сказала, что вот и я там лично столько приложила там усилий к тому, чтобы тут и ваши интересы как-то вот защищать, а вы тут вот так вот в наш адрес. Я сказала о том, что у нас нет никаких претензий лично ни к Элле Александровне, ни к членам Центральной избирательной комиссии. Мы вообще понимаем, что очень трудно плавать в серной кислоте этим людям, да, и они никак не сделают эту среду нейтральной. И в условиях, когда сформировалась вот эта махина и машина вот этой тотальной лжи, и все эти приводы, и подкупы, и неравенство доступа, и масса-масса всего этого отработано, действует в тесной связке, выстроено это все системно, там технологично. То есть власть таким образом себя защищает. Да, это у нее сейчас единственная надежда и опора в условиях, когда рушится экономика. Ведь посмотрите, вот это же не единственная сфера, где вот столько этой лжи. Человек сейчас отворачивается от власти абсолютно, спиной к ней поворачивается. В производственной сфере, на рынке труда 30 миллионов человек, как Ольга Голодец сказала, непонятно где и непонятно чем занимаются. Да? То есть, соответственно, это люди, которые там не платят налоги, все эти взносы там в пенсионные и прочие фонды. То есть они живут и устраивают там жизнь сами и со всей гаражной экономикой и всеми остальными вещами. Спорт возьмите, да, и допинговые все эти скандалы, и и расследования, и эти пробирки, которые там через дырки в стене там где-то передаются, и все прочее. То есть ложь, доведенная вот просто до уже вот, ну, крайней степени ее вот проявления. И институт выборов, он тоже действует вот по всем этим законам. И все это вот свидетельство вот такого глобального отчуждения человека от власти. И я сегодня, выступая в ЦИКе, сказала, что на все вот намерения вот к следующим выборам вот минимизировать там все эти нарушения и все привести в порядок, мы можем столкнуться с тем, что на следующие выборы уже вообще никто не придет. Там уже просто избирателей не будет. Поэтому, если действительно мы хотим сделать честные выборы, нужно было очень жесткое решение принять. Элле Александровне, Центральной избирательной комиссии, это вот сейчас отменить выборы, удовлетворить нашу жалобу. У нас ведь была подана жалоба, да, которую знаем. Вчера в 21.00 рассматривали, где мы как раз настаивали на том, что... если бы вот сейчас не подписали ночью это решение, не поставили подписи под решением об утверждении результатов голосования и провели бы выборы по новой, вот это был бы действительно сигнал, что страна хочет получить, и власть хочет получить честные выборы. А так мы получили очередной фарс и очередную имитацию. И выборы у нас уже теперь называют не честные, а легитимные.
Егор, вопрос. Егор, если вы две инстанции пройдете, будете обращаться в Страсбургский суд?
Я вот обсуждал с юристами, да, мы хотим дойти до конца и посмотреть вообще, что с этого получится.
Да, у вас прекрасный же в руководстве партии есть Вадим Прохоров, который бывший член Центра избиркома от СПС и как раз специалист по процессам в Страсбургском суде. Кстати, один из процессов, я помню, выиграл прокурор Скуратов, помните, его сняли с выборов, а потом 9 тысяч евро спустя 10 лет восстановили компенсацию. Тогда вопрос Сергею Шпилькину, могут ли к вам обращаться вот такие несправедливо отвергнутые кандидаты за консультации, чтобы, может быть, вы были экспертом в их исках. Вам слово, Сергей.
Я не думаю, что от меня будет какая-нибудь польза в качестве эксперта в исках, но, может быть, но всегда готов помочь там, где нужно понять, глубже понять ситуацию и проанализировать, как выглядит реальность.
Я думаю, что
реальная картина выборов.
Да, судим сразу сюда будет полезно прочесть экспертизу Сергея, что 12 миллионов бюллетеней вброшено в России. Я думаю, на них это произведет впечатление. Итак, какие дальше планы у партии «Яблоко»?
Планы работать. И сейчас очень боевое настроение и у членов партии, и у сторонников, у всех тех людей, которые появились вокруг нас в рамках этой кампании. Много заявлений поступает сейчас о приеме в партию. И мы выстроили уже план. Вчера у нас был политический комитет, сегодня заседание бюро. Мы обсуждали направление нашей работы на этот период времени. Мы будем укрепляться организационно. Это в первую очередь партийное строительство и укрепление региональных отделений наших. Мы готовы стать и прямо ночью, в день подсчета, в ночь подсчета голосов 19 сентября во время пресс-конференции в офисе нашей партии в нашем штабе я уже сказала, что партия «Яблоко» готова стать центром объединения всех демократических сил, имея в виду не только политические движения партии, но и общественные организации. И планов у нас очень много, и самое главное, очень важно сейчас всем людям, защищающим и готовым защищать демократические ценности и беспокоящимся развитием эти страны, объединяться для того, чтобы их отстаивать.
Да, я согласен, что оппозиция переживает какую-то вторую молодость, второе дыхание открылось, и мы будем рассчитывать на то, что перемены в России не за горами. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».